ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы читаем третий текст из 14 главы Шримад Бхагавадгиты. Глава называется «Три гуны материальной природы». Текст написан на доске. Мамайонир Махат Брахма.
Мамайонир Махат Брахма.
Тасмин Гарбхам Дадхами Ахам. Самбхавах Сарвабутанам.
Самбхавах Сарвабутанам.
Тато Бхавати Бхарата. Мамайонир Махат Брахма.
Мамайонир Махат Брахма.
Тасмин гарбхам дадхами ахам. Самбхавах сарвабхутанам. Тато бхавати Бхарата. Мамайонир Махат Брахма.
Мамайонир Махат Брахма.
Тасмин гарбхам дадхами ахам.
Самбхавах сарвабхутанам.
Тато бхавати Бхарата. Перевод. Вся материальная субстанция, называемая брахманом, является источником рождения. И в этом брахмане я зачинаю все живые существа, о сын Бхараты, давая им возможность появиться на свет. Комментарий Шилы Прабхупады. Таково объяснение мира. Все происходящее имеет место лишь благодаря соединению кшетры и кшетраги, то есть тела и души. Такое соединение живого существа и материальной природы возможно благодаря вмешательству самого Всевышнего Господа. Махататва есть причина всего космического проявления. Это совокупная субстанция материальной причины, в которой существуют три гуны природы, иногда называется брахманом. Высшая личность оплодотворяет эту всеобщую субстанцию, и так появляются бесчисленные вселенные. Всеобщая материальная субстанция Махататва описывается в ведической литературе, как Брахма, Мундака Упанишат. Тасмат этот Брахма Нама Рупам Аннам Чаджаете. Всевышний Господь оплодотворяет Брахмана семенами живых существ. 24 элемента, начиная с земли, воды, огня и воздуха, являются материальной энергией. И они составляют то, что называется Махат Брахман, или Великий Брахман, материальная природа. Как объяснялось в 7 главе, над ней существует другая, высшая природа, живое существо. По воле Верховной Божественной Личности, материальная природа соединяется с высшей, что приводит к рождению живых существ в материальной природе. Скорпион откладывает яйца в кучки риса. И иногда говорят, что скорпионы рождаются из риса. Но рис не является причиной рождения скорпиона. На самом деле яйца откладывает мать скорпион. Подобным же образом, материальная природа не есть причина рождения живых существ. Семя дает Верховная Божественная Личность. И живые существа только кажутся порождениями материальной природы. Таким образом, каждое живое существо в соответствии со своей прошлой деятельностью получает определенное тело, созданное материальной природой, чтобы оно могло страдать или наслаждаться в зависимости от своих прошлых поступков. Господь является причиной всех проявлений живых существ в этом материальном мире. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурунмилитамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме Набутале Своям Рупакадам Акьям Бдати Свападантикам Ванчакал Патрубешча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Павани Пьо Вайшневе Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
Еще
раз почитаем текст. Мамая нирмахат брахма тасмин гарбхам дадхамяхам. Самбавах сарва бутанам тату бхавати бхарата. Вся материальная субстанция, называемая брахманом, является источником рождения. И в этом брахмане я зачинаю все живые существа, о сын Бхараты, давая им возможность появиться на свет. Итак, мы начали читать 14 главу Шримад Бхагавадгиты, которая называется «Три гуны материальной природы». Эта глава является очень важной для понимания, хотя здесь немного говорится о духе, здесь немного говорится о Боге. В основном рассматривается многообразие материальной природы. Но почему эта глава является важной? Она важна, потому что она позволяет нам понять, как, из чего и почему создается наша вторая временная материальная личность. Потому что, по большому счету, мы себя не знаем, кто мы такие. Мы знаем свое второе временное «я», материальное «я». А кто мы на духовном уровне, кто мы по отношению к Кришне, сейчас пока неизвестно. В этом, собственно говоря, и состоит смысл духовной жизни – открыть себя, найти себя. Это называется наука самоосознания. Понять, кто мы такие по отношению к Богу. И мы знаем, что первым шагом в этой науке является понимание, что я есть нечто большее, чем просто материя. Я есть духовное существо, вечное. Понять это не так сложно, вообще говоря, человеку, у которого открытое ясное сознание. Но для большинства людей даже это проблема. Но на простых примерах мы можем это увидеть, что в природе, в материи происходят определенные изменения. Постоянно меняется что-то. Причем, как правило, меняется в сторону ухудшения. Время течет в одну сторону, оно все уносит. Уносит, разрушает, старит нас, отбирает все, меняет. А в Кали-Югу, особенно в эту эпоху, меняется все, как правило, в худшую сторону. И внутри нас что-то сопротивляется этому. Если мы являемся полным порождением природы, мы должны быть в полном соответствии с материальной природой. Но почему-то внутри нас, в глубине сознания, существует некий протест против всех этих, всего этого разрушения, всех этих изменений в негативную сторону. И почему, непонятно. С материальной точки зрения непонятно почему. Но с духовной точки зрения понятно почему. Потому что внутри есть вечное существо, которому хотелось бы иметь стабильную, неизменную, идеальную ситуацию. Это ситуация первозданного бытия в духовном мире. И поэтому в материальном мире живое существо испытывает некий дискомфорт, потому что оно видит, что материальная природа изменяется, и ему не удается сохранить идеальную ситуацию, даже если вы ее создали какими-то неимоверными усилиями, сохранить ее не удается. Более того, многим планам живых существ суждено сбыться. Люди хотели бы чего-то, но они не способны себе это позволить. Денег не хватает, здоровья не хватает, времени не хватает, еще чего-то, знания, по-простому говоря, совокупности кармы хорошей не хватает для осуществления тех или иных идей. И опять же, живое существо чувствует как бы такое неудовлетворение. Чем больше разница или зазор между тем, что есть, и тем, что я хочу, тем несчастнее человек. Если то, что он хочет, то, что есть, это практически одно и то же, он счастлив. Он не ожидает в жизни большего. Но если ожидания велики, а возможности невелики, то эта разница создает дискомфорт. Ну почему так? Вот я хотел бы так, а оно по-другому. То есть мы видим, что большей частью материальная природа разочаровывает живое существо внутри. И люди ищут выход из этой ситуации. Это называется путем к совершенству. Путь совершенства обозначает, что этот вот зазор, эту пропасть между желанным и возможным нужно сузить. И люди всякими разными путями пытаются это сделать, сузить эту пропасть, привести жизнь к своим ожиданиям, чтобы было в их жизни так, как они хотят, как они ожидают. Но мы знаем, что материальная природа непреодолима по большому счету. И в конце концов материальная природа отторгает же само живое существо. Как бы мы ни цеплялись за эту жизнь, как бы мы не пускали здесь корни, как бы мы не пытались прочно стоять на земле двумя ногами, в какой-то момент все-таки материальная природа отторгает нас, как пузырек воздуха из воды выходит, пум, со звуком. Воздух есть в воде, и он, по большому счету, не смешивается с водой, он остается в форме пузырька такого, это как бы другая стихия. Воздух – это одна стихия, а вода – это другая стихия. Вот. И хотя воздух есть в воде,
Вот, он существует в виде маленьких-маленьких пузырьков. Мы иногда их не видим. Да, эти маленькие в большие превращаются, да, мы их видим. Точно так же, хотя душу сразу не видно в теле, тем не менее, сознание, которое проявляется в нас, это и есть признак души. И в сознании все мы немножко фантазеры, в сознании все мы стремимся к каким-то таким высоким вещам, которым, как правило, не суждено осуществиться в материальной жизни. Вот. Но духовная практика позволяет нам осуществить все эти вещи в духовной жизни. Духовный путь – это и есть путь из этой вот ниши несовершенной реальности к высшей, к реальности нашей мечты, то есть к тому месту, где, собственно говоря, все эти наши внутренние мечты и сбываются. В этом смысл духовной практики. И вот эта 14 глава Бхагавад-гиты очень интересно описывает материальную природу как такой сложный очень комплекс, сложный механизм, внутри которого мы находимся. И если мы понимаем, как этот механизм работает, то это облегчает нам путь из этого механизма, если мы понимаем, где мы находимся. Если мы узнали устройство капкана, то это облегчает нам возможность выйти. Если мы попались и даже не понимаем, что мы попались, то очень трудно выйти. Большинство душ пойманы в рамки материальной природы, и они даже не догадываются об этом. То есть они считают, что такая жизнь, как она есть, вот она и вполне нормальная. Какая еще может быть жизнь? Никакой другой альтернативы они не знают, им в школе не объяснили, такого образования по большому счету нет. И если человек из прошлых жизней не принес никакого духовного опыта, то он воспринимает эту жизнь как все в порядке, все нормально. Вот поэтому, если живое существо поймано в ловушку и не понимает, что оно в ловушке, у него нет даже импульса из нее выбираться. Но если капкан, допустим, давит, в ловушке неуютно, то, естественно, живое существо предпринимает какие-то попытки вырваться. И преданные Бога – это люди, которые вдруг почувствовали какое-то такое вот обостренное ощущение дискомфорта, что жизнь должна быть какой-то другой, не такой. И в этом материальном теле, в этом материальном мире не могут наши заветные мечты и желания реализоваться, поэтому должно быть что-то другое. И вера в высшую реальность, вера в альтернативную жизнь – это то, что заставляет человека искать путь, искать учителя, искать знания, искать высшую цель. И когда человек, проведя какое-то время в этих поисках, наконец находит что-то, что в его сердце вызывает резонанс, интерес, он говорит, вот это, и он развивает некоторую веру. Теперь он начинает двигаться в этом направлении и развивать эту тему, развивать это знание, развивать этот процесс, очищать свое сознание, пытаться глубже понять. И здесь Кришна дает очень интересный анализ материальной природы, потому что, если мы, опять же говорю, не разберемся здесь в себе, как мы обусловлены, как мы покрыты этой материей, нам очень трудно будет понять себя настоящего, нам очень трудно будет научиться контролировать чувства, если мы не знаем, как действуют три гуны материальных природ. Почти это будет невозможно, если мы не понимаем, как действуют гуны. И из этих гун мы можем понять, почему мы испытываем некоторые проблемы, почему существуют такие вещи, как жадность, вожделение, страх, гнев, зависть и так далее, что эти все вещи не являются чем-то естественным и родным для души. Эти вещи являются просто следствием определенного покрытия. Как Шрила Прабхупада часто говорил, если на глазу выросла катаракта, то вы не можете нормально видеть. Зрение будет ухудшаться. Более того, глаз могут поразить какие-то другие болезни. Вы можете потерять зрение, например, из цветного в черно-белое может превратиться, или человек может путать цвета, дальтоника может стать, или еще что-то такое, или вообще может ослепнуть. Вот, то есть это все действия материальной природы. И мы должны понять, как эта материальная природа действует, как она формирует нашу личность. Сейчас мы кажемся себе такими, кажемся себе сложившимися личностями. Мужчина, женщина такого-то возраста, национальности, с такими интересами, склонностями, какой-то тип характера. Вот я думаю, вот это есть я. Но на самом деле, вся вот эта вот нынешняя моя, так сказать, персона или личность, это не что иное, как просто набор определенных сочетаний гун материальной природы. Если в человеке есть какое-то стремление к знанию, если в нем есть такие проявления, скажем, как контроль над собой, спокойствие, стремление к чистоте, еще что-то такое. Это просто-напросто гуна благости действует на сознание человека. Если человек очень амбициозный, очень активный, очень страстный, такой импульсивный, жадный, испытывает какие-то вспышки вожделения очень сильные, это означает, что на его сознание просто действует гуна страсти. Если человек очень такой медлительный, сонливый, грязный, не любит ничего создавать, любит наоборот все взрывать, разрушать и так далее, ломать. Вот. Завистливый такой очень, ругает всех, критикует, ворчит постоянно, недоволен жизнью, меланхолия, депрессии. Это состояние, которое вызывается влиянием на человека гуны невежества. И разнообразные типы жизни, которые мы видим, всевозможные виды растений, животных, это все тоже продукты разных гун материальной природы. В целом мы знаем, что материальная природа это как бы в целом невежество. Но это невежество очень разнообразное. От тонких форм невежества до грубых форм невежества. И мы знаем даже различия, что в рамках каких-то даже живых существ, таких вот развитых животных, есть тоже подразделения. Хотя в целом животные, если находятся в невежестве, мы говорим, что среди всех животных корова находится в благости. Почему она находится в благости? Потому что она дает все благостные продукты. Молоко, масло, сыр, творог и так далее. И даже мочевина, и даже навоз коровье – это абсолютно чистые субстанции, которыми даже очищают вообще алтарь, делают такие места. То есть другие животные не дают таких чистых субстанций. Поэтому мы говорим, хотя животные в невежестве, среди этих животных корова находится в благости. Например, какие-то хищники, тигр, лев, они считаются, находятся в гуне страсти. У них такая очень взрывная сила большая. Вот, их называют царями зверей. Такие животные, как обезьяны и так далее, их считают в гуне невежества. Вот, то есть даже такие вот разделения. Хотя в целом это все вообще невежество. Но там же есть подразделы. Если мы возьмем мир растений, говорится, что плодовые деревья – это деревья в гуне благости, дают плоды. Те, которые плодов не дают, только цветут, они в страсти находятся. А те, которые не цветут, плодов не дают, они просто в невежестве. Какие-нибудь колючки бывают, чертополох какой-то и так далее. То есть тоже определенно есть градации и так далее. Этот принцип трех гун материальной природы, он действует сверху донизу. От высших живых существ в этом мире до низших. Позже Кришна скажет, что ни одно живое существо в этом мире, от Брахмы, который сидит выше всех, до мельчайшего какого-то существа, ни одно из них не свободно от влияния гун материальной природы. То есть гуны – это такая невидимая энергия, которая охватывает все. Причем мы знаем, что гуны как таковые не видно, но видны их последствия. Если, например, я чувствую усталость, начинаю зевать, у меня развивается какая-то апатия, желание прилечь, хотя я не вижу гуны невежества, я понимаю, это гуна невежества влияет на меня. Вот, и я должен ей повиноваться, я должен пойти и лечь, что еще? И так далее. То есть, и гуны, с одной стороны, действуют на меня вот таким вот образом, но это не обозначает, что я обязан им обязательно повиноваться. С одной стороны, гуны влияют на меня довольно сильно, но я могу выйти из-под воздействия гун материальной природы. И Кришна скажет позже о том, что при помощи правильной практики, при помощи правильного знания мы можем постепенно из этой материальной природы выбраться. Как есть эта притча про лягушку, которая попала в чан с каким-то йогуртом, да, с чем-то какой-то простоквашей. Вот. И эта субстанция была слишком глубокая для нее. Она, так сказать, могла утонуть, там была с головкой этой лягушки. Вот, она никак не могла из нее выбраться. Но она, значит, трепыхалась, била своими лапами. В конце концов, она каким-то образом сбила всю эту простоквашу в какую-то более плотную субстанцию. И теперь из этой плотной субстанции она смогла оттолкнуться и выскочить. И когда мы находимся в материальном мире, то мы как в болоте находимся. Болото – это такая система, в которой, как бы, ну, чем больше дергаешься, тем больше увязаешь. Вот, поэтому просто так, как бы, трепыхаться в этом материальном мире – почти бесполезное занятие. Здесь чем больше живые существа дергаются, чем больше они пытаются этот материальный мир преобразовать, тем больше они в нем увязают. И мы видим это по современным примерам. Люди сейчас пытаются подчинить себе материальную природу. Это задача науки, современного человека, поставить природу себе под контроль. Но мы видим по странности судьбы, что чем больше люди пытаются подчинить себе природу, тем больше они оказываются от нее в зависимости. Понимаете? Такие простые вещи, как, допустим, полгода нет дождя, и мы уже не знаем вообще, что нам делать, где взять воду, понимаете? Вот, другие, наоборот, тонут, не знают, куда от нее деваться, от этой воды. Чуть-чуть немножко повысить температуру или понизить температуру, это уже катастрофа. В Владивостоке выпадает просто какой-то там снежок небольшой, и все уже колом становится, никто никуда не может проехать, понимаете? То есть, на самом деле, люди находятся в очень большой зависимости от материальной природы, хотя они думают, что они могут ее покорить. Но просто, так сказать, чуть-чуть больше осадков, чуть-чуть больше радиации, еще чуть-чуть чего-нибудь больше, и люди просто будут уничтожены, элементарно. Понимаете? То есть материальная природа иногда показывает свой крутой нрав людям, и тогда они говорят, вот там разбушевавшаяся стихия, недавно был какой-то фильм прошел, «Послезавтра» назывался, это американский фильм о том, как, значит, определенные изменения на планете климатические начались, и как это, значит, сказалось, как показывают, ну там такое, конечно, людям нравится пощекотать себе нервы, показать там эти картины, как заливает этот Нью-Йорк, там эта статуя свободы стоит по грудь в воде, океан, значит, и там люди все, значит, уже утонуло в городе, а потом в конце концов ударили еще морозы, и все это теперь покрылось льдом, вообще снегом, страшные такие картины показывают. Вот. И больше всего меня поразило то, что этот фильм относится к жанру фантастики. Хотя ничего там фантастичного, по большому счету-то и нет. Дело очень даже реальное. Просто небольшие модификации. Чуть-чуть больше воды, чуть-чуть температуру опустить, и вполне реально все. Если, например, мы можем у себя дома взять и заморозить воду в морозильнике, в чем проблема? Это же простое такое дело, да? Вот, то почему существа, для которых, скажем, Земля – это не такое уж большое тело, они запросто могут эти вещи сделать в каких-то таких крупных масштабах. Для нас крупных, а для них это какая-то определенная мелочь. Для нас это целая катастрофа, понимаете? Любой человек может подойти, допустим, и сжечь какой-нибудь муравейник. Для муравьев это катастрофа, для человека это как бы вообще плевое дело. Бензина плеснул, спичку бросил и все, понимаете? А для этих живых существ это конец света. Вот, поэтому мы благодаря этому знанию начинаем понимать, что материальная природа очень и очень могущественна. И над ней стоит еще более могущественное существо, потому что материальная природа – это просто набор определенных сил или энергий. А энергии все эти находятся в руках определенных живых существ, которые управляют этими энергиями. И поэтому очень важно понять то положение, в котором мы находимся. Выше Панишат говорится, что человек должен в совершенстве знать Верховного Господа и Его Святое Имя, а также он должен знать этот материальный мир со всеми его людьми, полубогами и животными, потому что, поняв эти вещи, он может попрать смерть и подняться над этим временным материальным существованием, войти в духовный мир. Вот до тех пор, пока мы не имеем ясного представления о материи, мы из нее не сможем выйти. Это как лабиринт, из которого практически нет выхода. Куда вы пойдете? Где здесь Царство Божие? На севере, на юге и так далее. Мы не знаем, какой выход из материальной природы. Потому что вокруг одна материальная природа. Одна материальная природа. Одни элементы заканчиваются, грубые элементы заканчиваются, тонкие элементы начинаются. Мы можем расстаться с этой землей, подняться на высшие планеты. Кажется, мы поднялись, мы над этим миром. Но мы попали в другую реальность, тоже временную, хотя лучшую, но тоже временную материальную реальность. Вот. И выхода из материи фактически не существует. Никакого материального пути из материи, как по земле. Куда ни иди, ты будешь идти вечно. И будешь оставаться на земле вечно. Потому что круговерть. По большому счету, как вот можно обойти вокруг земного шара неоднократно, также можно неоднократно ходить по кругу самсары, колеса перерождения, никогда из него не выйти. И даже некоторые не додумываются, что из него можно выйти каким-то образом. Вот. И поэтому здесь Кришна объясняет, что эту материальную природу на самом деле нужно рассматривать в связи с духовной природой. В четвертой песне Шримад-Бхагаватам приводится такой пример, что есть невидимая планета, которая называется Раху, и эта планета является истинной причиной солнечных и лунных затмений. Но ее, поскольку она такая темная, на фоне неба не видно, на темном небе темную планету не видно. Но иногда мы, Кришна объясняет, эту планету Раху можно видеть на фоне диска Солнца или Луны. Когда она заходит, прямо попадает на Солнце или на Луну, вот тогда мы видим четкие очертания этого Раху. Вот точно так же понять материальную природу можно только на фоне чего-то. Саму материальную природу по себе понять невозможно, находясь внутри нее. То есть нужно как-то от нее немножечко абстрагироваться, посмотреть на нее со стороны. И это возможно лишь тогда, когда мы смотрим на нее глазами Бога, который вне этой природы. То есть это глазами стороннего наблюдателя. Мы находимся внутри этой материальной природы. И поэтому, по большому счету, мы не можем ее понять. И для того, чтобы понять, нужно только немножко выйти. А мы не можем выйти. Мы не можем выйти, мы внутри нее. Но мы можем воспользоваться словами того, кто вне ее. И когда мы воспользуемся словами и опытом, видением того, кто вне этой природы, тогда у нас появляется такое же видение. То есть мы смотрим через его глаза. Как, предположим, вы находитесь здесь, в этом городе, и вы хотите знать, что происходит, допустим, на другом конце планеты или в той же самой Москве. Вы не можете увидеть, вы слишком далеко. Но вы звоните своему другу и говорите, ну как там дела, как там погода, как там, что происходит. И если между вами доверительные отношения, он говорит вам, вы принимаете. То есть вы видите через его чувства, воспринимаете через его глаза мир, ту реальность, к которой у вас нет доступа. Точно так же понять материальную природу можно только абстрагируясь от нее немножечко. И эти гуны можно понять только через вот это вот видение, которое он дает Кришне. Поэтому здесь он сразу говорит, что эта материальная природа – это не высшая, не единственная реальность. Он говорит, на самом деле все многообразие жизни существует только потому, что эта жизнь приходит сюда извне, в духовный мир. Он говорит, я прихожу в этот мир, и я оплодотворяю эту материальную субстанцию семенами. Мы видим этот процесс регулярно, как, скажем, продаются определенные семена разных растений, и садоводы, огородники покупают эти семена, и потом они, значит, пашут землю, свои грядки скапывают, и потом они бросают семена, эти грядки. И через какое-то время из этих грядок вылезают разные растения, которые приносят совершенно разные плоды. Зеленые огурцы, красные помидоры, желтые лимоны, фиолетовые баклажаны и так далее, и далее. Разные по вкусу, разные по форме, разные по цвету, хотя по виду семена все какие-то такие, очень похожи. Итак, мы видим, что это не земля породила. Не земля породила. Это семена, невидимые семена. Маленькая семечка потом породила большое дерево, на котором много-много плодов разных. И вот этот же принцип семени действует как вот на таких вот привычных нам примерах, также он действует в самом начале бытия. То есть материальная природа – это просто некая почва. Это просто почва, в которую попадают эти вот семена живых существ. И эти живые существа имеют разные желания, они имеют разную карму, которая еще пришла с прошлого цикла. И теперь они получают то или иное тело, и это тело обозначает гуна и карма. Это тело обозначает, что на живое существо действует определенное гуна, качество, и это качество заставляет живое существо действовать определенным образом, карма, толкает его в направлении той или иной деятельности. И без этого понимания очень трудно духовно развиваться, потому что мы не будем понимать, чему, собственно говоря, развиваться. Если мы не будем понимать, что под этим моим мнимым внешним «я» есть настоящее вечное «я», и теперь оно неизвестно, это вечное «я», только эта внешняя оболочка покрывает его. И мне нужно пробиться через это свое внешнее «я», мне нужно пробиться через эту свою карму, мне нужно пробиться через все эти гуны. И если я не знаю этого всего, то достичь самоосознания очень и очень сложно. Вот поэтому Кришна так внимательно анализирует все эти вещи. Он говорит, что материальная жизнь очень неоднородна. Мы видим, что люди по-разному живут в материальной жизни. Одни больше живут в состоянии невежества, это их культура. Как правило, когда наступает вечер, ночь, открываются ночные клубы, всякие веселительные заведения. Туда слетается определенного рода публика. Вот это люди, которые привлекаются тьмой, это люди, которые привлекаются интоксикациями, это люди, которые привлекаются всеми этими вещами, которые там происходят, азартные игры, какие-то всякие странные формы развлечений. Вот это все их желание в гуне невежества. Это один пласт людей. Другие люди живут в гуне страсти. Они берегут свое здоровье, они стараются вести здоровый образ жизни, они, может быть, не пьют, не курят и так далее. Вот. Но целью их вот такого правильного образа жизни не является самосознание. Они просто хотят быть здоровыми, просто хотят больше наслаждаться жизнью, просто хотят больше прожить. Может быть, какой-нибудь рекорд побить, может быть, они спортсмены, может быть, они музыканты, может, они какие-нибудь ученые и так далее. То есть у них желание как-то реализовать свою материальную природу. Они понимают, что те, кто там по ночам гуляют, это просто люди, которые занимаются самоуничтожением. Они понимают, это глупость. И они идут путем гуны страсти, материального развития. Они где-то учатся, они чего-то добиваются, они защищают всякие разные научные степени и так далее. Они пытаются показать миру, какие они великие, пытаются продемонстрировать. Это путь страсти. Другой пласт людей в такой живет культуре, в таком вот, скажем, в таком восприятии. Есть люди, которые пытаются подняться над всеми этими вещами, они понимают, что даже материальное развитие все равно бренно. Они видят этого героя в зените славы, а потом они видят, что прошло время, и уже ничего от него не осталось. Они думают, нет, что-то должно быть другое. И они пытаются найти какую-то духовность. Это люди в благости. И те, и другие, и третьи в материальной природе находятся. Но мы видим, что они живут в разных гунах. И это выбор живого существа. Живое существо само выбирает, где мне жить. Я сам в этом городе много разных возможностей. Здесь сейчас мы пытаемся понять высшую природу. Где-нибудь рядом буквально есть определенный вид пищи, определенные вибрации, определенные люди, определенное сознание. Там за стенкой ювелирный магазин. Для кого? Гуна страсти. Туда заходят люди в гуне страсти. Им хочется покрасивше одеться, им хочется каких-то там драгоценностей и так далее. Там за стенкой, что там через дорогу, кафе «Экспресс», чисто мясная пища. Там обитель невежества определенно, так сказать. И это все на расстоянии нескольких метров друг от друга, понимаете? И есть люди с разным менталитетом. Одни заходят сюда, другие чуть ниже, другие чуть выше, понимаете? И то есть в этом городе, в этом мире много разных возможностей. Много разных возможностей. Что мы выберем, это зависит от наших желаний. И гуны, вот эти вот качества материальной природы, помогают нам эти желания осуществить. Понимаете? Человек, у которого очень такие большие страстные амбиции, он даже зайдет сюда, послушает 5 минут и подумает, это не согласуется с моими желаниями в жизни. Не то чтобы это неправильно, он подумает, может быть, даже это и правильно, но это не согласуется с моими желаниями в жизни. И он пойдет туда, где его родная гуна, где такие же, как он. Ему скучно себя эти слушать, он думает, надо что-то делать. За это время я бы заработал бы уже 100 рублей, подумает он, что тут сидеть, думать о чем-то высшем, ерунда какая-то. Нужно делать, работать, зарабатывать. Так он думает, это гуна страсти. А другой говорит, вот сидят уже целый час, и еще ни разу не выпили вообще. Что такое? За это время можно было бутылку водки выпить, за жизнь поговорить. Они, конечно, тоже про жизнь говорят, но какие-то глупости. Вот давай-ка вспомним, браток, помнишь, как оно было? Это невежество, погружение в прошлое и так далее, интоксикация, все эти вещи. То есть это наш выбор, что мы выберем из этой материальной природы. Но Кришна говорит, что если мы правильно пользуемся материальной природой, то мы постепенно можем выйти на такой уровень в этой материальной жизни, когда нам до Бога останется один шаг. То есть, если человек живет культурой гуны благости, он поднимается на самый верх материальной природы, откуда один шаг до Бога. Из гуны благости очень-очень несложно понять Бога. Но если человек живет в более низких гунах страсти и невежества, то тогда как бы он под многими такими слоями много еще потолков скрывает его, и поэтому ему очень тяжело понять Бога. Вот. Поэтому, как та лягушка, так сказать, сбивала этот йогурт, пока, наконец, все это не превратилось в такую субстанцию, и она оказалась наверху этого. Точно так же наш образ жизни должен быть так построен, чтобы невежество и страсть не находили место в нашей жизни. Мы их отодвигаем в сторону, и для себя мы расчищаем плацдарм гуны благости. Питание, образ жизни, общение, что мы слушаем, что мы читаем, как мы живем, что мы едим. Мы все выбираем в гуне благости. Как-то мы говорили уже об этом, что Шримад Бхагаватам, 11-я песня Шримад Бхагаватам, описывает, что существует 10 основных показателей, или носителей гуны благости. Каждая гуна имеет свои носители определенные, потому что предметы заражены разными гунами. Вот, например, это какой-то напиток, чай. Он предложен Кришне. То есть это что-то такое, травяное, или какие-то ягоды, что-то еще. Это гуна благости. Теперь она предложена Кришне, теперь это стало просадом очищенное. Если бы это не было предложено Кришне, это был бы просто напиток благости. Если бы это был чай натуральный, как вот называют, вот как вот обычный чай с танином, да, с чем-то, это был бы напиток гуни страсти. Там страсти не культивируют. А если это был бы стакан водки, это было бы напиток невежества, понимаете? И хотя это вроде жидкость, просто жидкость, если я употребляю внутрь, как просад, будет один эффект, возвышение сознания. Благость тоже хорошо, страсть стимулирует меня, ох, тонизирует, хороший тоник. Невежество сразу же, я бы через 5 минут упал бы отсюда, понимаете, вниз опустился бы. То есть мы видим, что хотя саму гуну не видно, ее последствия видны. То есть это, мир очень-очень неоднороден. И для осознания высшей реальности важно занять тут, правильную платформу. 10 показателей, я сейчас уже не помню, конечно, все их наизусть. Книги в разных гунах, разные вещи они ориентируют. Когда мы читаем Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, это вещи, стимулирующие наше духовное сознание. Почитайте какие-нибудь бульварные романы, приключения, еще что-то. Возгорится гуна страсти, вот и так далее. Вот то же самое. Какие песни поем, какую пищу едим, с кем общаемся, каким ритуалом следуем, какая у нас работа, в каком месте мы живем, как мы временем распоряжаемся. Это все как бы, может быть разложено по гунам материальной природы. Есть время в гуне благости утреннее, есть время в гуне страсти дневное, есть время в гуне невежества ночное. Есть места в гуне благости, лес, природа, есть места в гуне страсти, город, активная деятельность, есть места в невежестве, всякие там бордели, бары и так далее, это места в невежестве, крематории, кладбища, какие-то нечистые места, это места в невежестве, где мы живем, в какое время мы активны, что мы читаем, что мы едим, что мы делаем, каким ритуалом мы следуем. Например, сегодня Экадаши. Экадаши – это 11-й день пребывающей до убывающей луны, это определенные ограничения накладываются в этот день, несмотря на то, что мы вегетарианцы, в этот день мы не едим даже зерна, кадыш и все. Это определенный ритуал, знаете, ритуал, когда там, я говорю, вчера, да, по-моему, воскресенье, был какой-то день рыбака. Этот ритуал обозначает, что поднимем бокалы за наших рыбаков, это ритуал, понимаете? Но вследствие этого ритуала человек деградирует, вследствие ритуала какого-то духовного он прогрессирует, то есть ритуалы в разных гунах бывают. Все бывает в разных гунах. И вот это как бы знание о гунах материальной природы раскладывает перед нами всю палитру материальной жизни и позволяет нам выбирать, позволяет нам понять, что благоприятствует духовному развитию. Но сама материальная природа, сами эти гуны не являются какой-то целью для нас. Это просто как бы такое временное окружение, некий такой вот пояс, мы находимся в окружении определенном. А мы должны через это окружение прорваться к Кришне, который находится за пределами этого всего. Он за пределами материального мира, мы в пределах. И вот этот вот пояс, как вот какой-то пояс астероидов или что-то такое, какое-то препятствие, загораживает нас, отделяет нас от Кришны. И смысл духовной жизни пробиться через все это. И пробиться можно, если мы идем по этим вот островкам гуны благости. Здесь мы выбираем. Вот. И при всем при этом мы пытаемся всю эту деятельность в благости предлагать Богу. Работа в благости, если не греховная, ее плоды могут быть предложены Кришне. Пища благостная может быть предложена Кришне. Да, то есть, когда мы выбираем все время благость и посвящаем все это Кришне, тогда это становится теми самыми как бы, такими путеводными вот, островками, такими вехами, через которые мы выходим из этого материального мира. И еще здесь Кришна говорит интересную вещь, что и Прабхупада приводит в комментарии пример, что сама материальная природа, хотя она очень привлекательна, особенно в ее чистом, первозданном виде, природа очень красива, потому что ее создал идеальный художник, Верховный Господь, он обладает идеальным, очень тонким вкусом, поэтому природа без людей потрясающая. Как только появляются люди, появляются банки, пакеты, какая-то дурацкая музыка, еще что-то, грязь, лужи бензина, еще что-то, кому-то кровь пустили, это человек появился здесь. Без человека природа удивительно красивая. Да, потому что творец в первозданном виде так ее создал. И мы видим, что животные, как ни странно, хотя они ниже нас, они природу не разрушают, заметьте. У них все в порядке. Хотя у них тоже свои какие-то там, свое питание, солнце, выкупление, оборона. Вот, между ними тоже иногда бывают какие-то там стычки между животными. В целом природу они не разрушают. А люди, которые стоят выше животных, они почему-то их разрушают. Потому что на самом деле сейчас в Кали-Югу люди не очень-то и выше животных, на самом деле. Животные полностью под контролем Параматмы, Бога в сердце. А людям дана свобода определенная. и поэтому люди неправильно ей пользуются. Так вот, нас интересует материальная природа не сама по себе, пускай даже она так красива, а она нас интересует в связи с тем, что стоит за ней, как Кришна в 10 главе Бхагавад-гиты, помните, говорил, он говорит, знаешь, что все удивительные, прекрасные проявления этого мира созданы лишь из искры моего великолепия. То есть вся красота, которая здесь есть, это просто-напросто отражение красоты духовного мира. Как Шрила Прабхупада приводил пример, когда они шли однажды по пляжу в Бомбее, он говорит, видите, восходит солнце. И солнце всходит, и своими лучами оно расцвечивает все. Когда солнца нет, все серое, погруженное во мрак, не поймешь, что к чему. Но когда сходит солнце, тогда вещи приобретают свой цвет. Понимаете, все солнце красиво. Зеленые листики, голубое море, желтый песок, люди, какие-то там флаги, какие-то украшения, что-то еще. То есть все красиво, солнце сходит. И даже какой-то осколок, смотрите, просто на песке лежит осколок стекла. И когда на него попадает луч солнца, как он блестит. Красиво, все привлекаются, блеск. Он говорит, я блеск блестящего. Ну посмотрите, что там блестит. А, просто осколок битой бутылки, понимаете. Но красив он почему? Потому что на него луч солнца падает. Точно так же эта материальная природа красива только потому, что она является произведением высшей совершенной личности. И вот эти вот лучи духовной энергии отражаются от материальной природы. Мы говорим, о, как прекрасен этот мир, как это все здорово. Восходы, закаты, горы, моря, океаны и так далее. Люди стремятся в горы. Почему? Потому что Кришна говорит, и почему не в какие-то горы, а куда они? В Гималаях хотят, самые высокие. Почему? Кришна говорит, среди неподвижных я Гималаи, они к Богу хотят. Понимаете? Они не понимают, что их там такого в Гималаях привлекает. Деньги им там, что там такое дают-то? Что такого? Там Кришна. Он говорит, среди неподвижных есть Гималаи. Поэтому все стремятся в Гималаи. Они даже не понимают, почему они туда стремятся. Океан хотят пересечь. Что Кришна говорит, среди водоемов я океан. Океан своим величием поражает человека. Ну что, собственно? Просто вода, H2O. Что тут особенного? Ну посоленная, хорошо. И что? Много посоленной воды. И что? Что такого? Океан – это Кришна. Он говорит, среди водоемов я есть океан. Поэтому это привлекает, понимаете? То есть нас интересует, опять же говорю, материальная природа не сама по себе, а в связи с тем, кто за ней стоит. И материалисты – это те, кто думают. Материалисты – это те, кто видит только вторичную причину. Они говорят, что материя и матерь, мы знаем, это один и тот же корень. Матерь – тот, кто дает нам рождение. Матерь. Материя – это и материалисты – это те, кто считает, что мы родились из материи. Прабхупада говорит, это так же глупо, как считает, что скорпионы рождаются из риса. Он говорит, личинки скорпиона очень похожи на рисовые зернышки. Точь-в-точь, такие же зеленые беленькие. И когда эти личинки скорпиона лежат в рисе, не поймешь. Только натренированный взгляд может понять, где личинки скорпиона, а где рисовые зернышки. И поэтому, он говорит, иногда люди думают, что скорпионы рождаются из риса. Но рис не рождает скорпиона, скорпион рождается от другого скорпиона. Просто личинка похожа очень. Точно так же сознание, само живое существо, не рождается из материальной природы. Только кажется, смотрите, вот ходит женщина, раз, что-то у нее такое, животик растет, оп, ребенок появился. Женщина родила ребенка, так он думает. То есть по материалисту просто ребенок взялся откуда от женщины, вот и все. Роль мужчины не видна, понимаете? Эти вещи, как бы так сказать, закулисно все происходит. Ребенок рождается, кого он знает, он мать знает. Одну мать он знает, несколько лет он знает только мать. Отца он не видит. Отец уходит, когда он еще спит, приходит, когда он уже спит. Понимаете? Вот. И только через какое-то время ребенок начинает понимать, что папа это не только тот, кто деньги приносит, а что он тоже какое-то участие принимал в моем рождении. Но он это поймет только тогда, когда он сам станет мужчиной, понимаете? А до этого он не понимает, какое отношение отец имеет к его рождению. Ну, вот просто какой-то дядя добрый, который приходит и приносит деньги, игрушки какие-то покупает, называет меня сыном там, или дочерью. Он не понимает отношений. Также материалист, понимаете? То есть только на каком-то определенном этапе сознания человек может начать понимать, что мало одной материи для появления жизни. Мало одной женщины для появления жизни. Должен быть мужчина. Если материальная энергия является матерью, материя, то есть какая-то еще другая, более высокая причина. Итак, материалист – это человек, который видит просто вторичную причину. Материалист – это человек, который говорит, ребенок родился у матери просто так, без влияния отца. Вот такой материалист, по большому счету. А трансценденталист – это тот, кто понимает, не может материя, мертвая материя, сама по себе родить сознание. И Кришна говорит, агам биджа прадах пита, я отец, дающий семя. Но так же, как ребенок не догадывается на первых порах о влиянии роли отца, точно так же материалисты не догадываются о влиянии высшего отца на их, так сказать, производство на свет. Более того, в своем безумии они отрицают этого высшего отца. И как вчера мы говорили во время воскресной программы, пытаясь убить Бога атеизмом, они что делают? Они убивают себя. Вместо того, чтобы быть защищенными своим отцом, они превращаются просто в сирот, потерянных людей, не знающих цели жизни. Вот цена атеизма, когда они, убивая Бога, на самом деле просто-напросто себя лишают высшего блага, отказываются от наследства. Я подписываю договор, что у меня нет отца. Он меня произвел на свет, мне дает все необходимое, а я говорю, Бога нет, вот это называется атеизм. Я говорю, никакого отца нет, и ничего мне от него не надо, все, я сам все заработаю. Это называется безумие. Представьте себе, что ваш папа вообще какой-нибудь, не знаю, супермиллиардер, Билл Гейтс, а вы подписываете договор о том, что я отказываюсь от отца. Это не безумие. У вас есть возможность получить великое наследство, и вы говорите, не-не-не, не надо ничего, я не буду, не хочу. Вот это безумие называется атеизмом, у которого нет никакой совершенно вообще ни логичной, никакой другой основы. Вчера мы подробно об этом говорили. И поэтому Кришна говорит, что эта материальная субстанция, да, она выступает в качестве такого мама йонир магат брахма. Это йони. Йони это буквально этот вот женский детородный орган, из которого исходит живое существо. Но как оно туда попадает, понимаете? Так же, как скорпион не может родиться из риса, а самка скорпиона отложила туда эту личинку. Точно так же живое существо, душа в определенном теле выныривает из недр материальной природы не просто так, а потому что посадил туда это живое существо Верховный Господь. И теперь мы вырастаем в определенном теле, сливаемся с ним. Нам кажется, что оно нам идет, это тело, не жмет нигде хорошо. Если хорошо в этом теле чувствую, думаю, нормально. Это и есть я. Костюм, в который мы полностью вросли. И только когда начинаются какие-то определенные проблемы с телом, там болит, здесь болит, какие-то неудачи в жизни, человек думает, может быть, что-то не то. Вот. Но разумный человек не обязан ждать каких-то таких вот всех уже сигналов, болезней от материальной природы. Разумный человек это тот, кто с самого начала понимает, наблюдая просто динамику жизни, что все ведет к смерти, все ведет к разрушению в этом мире. Вот. А как сделать так, чтобы сознание мое сохранилось, приумножилось, развилось и достигло высшего? Вот в этом вопрос. И поэтому гуны материальной природы – это довольно важное знание для того, чтобы мы поняли, где мы находимся. Если мы понимаем, где мы находимся, как устроена эта ловушка, как из нее можно выйти, то мы из нее и не выйдем. Более того, мы будем считать, что этот материальный мир – это наш дом родной, и здесь все в порядке, все хорошо. Вот поэтому в этой достаточно короткой главе, всего 27 стиха, Кришна, как творец этого мира, очень лаконично и емко изнутри раскрывает смысл этого материального мира, его природу, его структуру. Он говорит, соединение всего здесь, вернее, все здесь в этом мире – это соединение Пуруши и Шакти, то есть живого начала и пассивной природы, или материальная природа, Пракрити, и живое существо, которое входит в эту природу. Вот. Это очень важное знание, которое, к сожалению, неизвестно большинству людей, хотя они наблюдают эти процессы постоянно. Мы видим, что люди рождаются от людей, люди не рождаются просто из куска какого-то глины. Вы можете сделать, в витринах магазинов стоят манекены, очень похожие люди, но они не оживают, понимаете? Вы можете даже сделать очень похожую какую-то биологическую куклу и так далее, робот какой-то, но он не будет живым в том смысле, что в нем не будет живых эмоций. Он не сможет плакать, смеяться, любить, дружить. Это признаки сознания, понимаете? Он может какие-то такие физические действия предпринимать, но это не есть жизнь. Жизнь это стремление к совершенству. Этот робот не будет стремиться к совершенству никогда. Поэтому нужно понять, что мы не просто такие как бы, живые машинки биологические, заведенные кем-то. А мы живые существа, которые должны из этой природы материальной выйти. Вот. И для этого Кришна объясняет, как эта природа устроена, как из этой ловушки можно правильно, живя в этом материальном мире, постепенно выбраться. Хари Кришна. Вопрос.
Живое существо является кшетрагья, да? И написано, что оно знает свое поле. И вот, допустим, преданное, вот до какой степени я знаю свое поле, иногда вот такое было впечатление, что ты как бы вот, чувствуешь себя хорошо, более-менее удовлетворенно, но потом приходит какая-то проверка определенная, да? То ли какая-то привязанность, то ли какой-то страх от того, что произошел какой-то такой конфликт, и вдруг чувствуешь, что у тебя и сильная, оказывается, привязанность, и страх такой, что ты уже не думал, что у тебя уже никогда не беспокоил, ну и другие виды, когда с объектами чувств. То есть откуда это все как бы берется, как, ну, как бы покрыто чем-то вот это все это, или определенные обстоятельства являются как бы реальной проверкой, то есть пониманием, что во мне, какие виды существуют, как я должен понимать, видеть.
Наше существование очень многослойное, наше тонкое тело, психика, опыт накопленный, это как вот, например, земля, где много-много-много разных слоев, и мы сейчас ходим здесь, мы не знаем, может там под землей на расстоянии где-нибудь там 2-3 метров лежит бомба, а может клад, мы не знаем, мы ходим, даже не замечаем всех этих вещей. Точно так же мы далеко не всегда знаем, что там внутри у нас на самом деле. Пока какие-то внешние обстоятельства из нас этот страх не уйдет, пока мне нож к горлу не приставят, я не знаю, что у меня есть страх, понимаете? Если вокруг цветочки, птички поют, все хорошо, мне все улыбаются, я не знаю, что такое страх, понимаете? А чего бояться? И только когда какая-то ситуация, вдруг ни с того ни с сего, кирпич падает, тут я начинаю бояться. То есть когда внешняя ситуация что-то стимулирует, тогда я узнаю, что у меня есть страх, понимаете? И такие же вещи, как гнев, жадность и так далее. Эти вещи мы не знаем, они есть у нас или нет. Но когда какая-то внешняя ситуация провоцирует это, мы узнаем, у меня, кажется, есть гнев, у меня есть жадность, вожделение и прочие, какие-то зависть, другие вещи. Вот, то есть в нас много чего есть. Но самое ценное, что у нас есть, это склонность любить Кришну. Самое ценное, что у нас есть. Все остальное – это мусор, который мешает. Вот. И иногда Кришна показывает нам, если мы, допустим, впали в такой как бы блажь, в самоуспокоение, что все в порядке, что я уже великий святой, иногда он показывает мне, что я не святой. Какую-то он провоцирует ситуацию, в которой я понимаю, что очень много всякого разного осквернения. Такая привязанность, такая привязанность. И если я искренний человек, то я не пытаюсь игнорировать все эти вещи. Я понимаю, есть проблема. И эта проблема должна духовным путем решиться. Духовным путем должна решиться. Я выискиваю определенные духовные ресурсы. Я изучаю Священное Писание, спрашиваю старших преданных, духовного учителя. Я молю Кришну, чтобы он помог мне эту проблему разрешить. И в конце концов духовное решение приходит, если я искренне, то не бывает неразрешимых ситуаций, их просто не бывает. Все ситуации разрешимы. Вот, иногда они кажутся неразрешимыми, потому что мы просто не особенно в этом направлении двигаемся. Вот, поэтому глубина нашей обусловленности очень большая. Только кажется, что вот я бросил есть мясо, прекратил пить водку и курить, все в порядке, я уже как бы очистился. Но внутри много-много-много разных других тонких вещей. И иногда поэтому Кришна показывает нам, что у нас еще есть, чтобы мы продолжали остаться смиренными. Суть не в том, от всего, наверное, мы в полной мере-то избавиться не сможем. В этом даже нет необходимости. Необходимость есть только в одном. Понимать свое зависимое положение от Кришны. Жить так, чтобы наша вот материальная обусловленность по минимуму проявлялась, чтобы вот эта моя карма, мои материальные желания, чтобы по меньшей мере не возбуждать ее без нужды, понимаете? Есть какие-то у нас зачатки, какие-то наметки, какие-то такие вот нехорошие тенденции, допустим, у каждого они есть, но мы знаем, что любую тенденцию можно раздуть, развить, а можно сделать так, что успокоиться немножко, да? Вот. И если я понимаю, что у меня есть какая-то дурная тенденция, то я хочу от нее избавиться, допустим, у меня не получается. По меньшей мере, я должен поставить себя в такие условия, чтобы хотя бы не раздувать ее, не стимулировать ее, понимаете? У человека какая-нибудь есть, допустим, хроническая болезнь. Вот, например, у меня есть такая болезнь, называется хронический аппендицит. Это означает, что вырезать не надо, вообще говоря, но если какие-то ем вещи, которые стимулируют, у меня начинает там пульсировать, бом-бом-бом, но вырезать его не надо, понимаете? Вот. Но он не острый. Острый аппендицит вырезается сразу. Хронически обозначает, что он там как-то что-то не то с ним, но в принципе пускай лежит. Вот, не трогать его. Но чтобы он не болел, необходимых вещей нужно избегать. Не ешь того-того-того, если, допустим, съешь какие-то определенные вещи, у тебя начнет колоть сразу же. То есть, как бы проблема есть. Но если я веду правильный образ жизни и не стимулирую, и все, она как бы там есть, но как будто и нет. Понимаете? Вот. А если я неправильные какие-то действия предпринимаю, сразу же она даст о себе знать. И так во всем, понимаете? В человеке есть вожделение, но если вас писали не стимулировать, оно не будет человека сильно беспокоить. А если стимулировать будет, оно будет очень сильно беспокоить человека, понимаете? Точно так же гнев, жадность и все остальное. У нас есть определенные тенденции. Любую тенденцию можно туда и сюда. И успокоить ее можно, и развить ее можно. Понимаете? Поэтому искусство жизни состоит в том, чтобы как бы, не давать хода развитию негативных тенденций. Если мы от них не можем избавиться, хотя бы не давать хода развитию. Вот. А тем временем культивировать и развивать духовные вещи. Вот, поэтому вот эти вот как бы откровения иногда, которые к нам приходят, оказывается, у меня есть то, они просто показывают нам, что полное очищение в этом материальном мире – это очень-очень сложная вещь на самом деле. Даже такие великие святые, мы читаем Дхрува, Прохлада, хотя они как бы на уровне святых находятся. Говорится, что когда там Нарисимхадев положил лапу на голову Прохлада, избавился от всей материальной скверны. Но вопрос, какая у него была скверна вообще? Это человек, который, у него настолько было сильное памятование Кришне, Вишну Смарана, что фактически он был ситха. Его ничего не могло тронуть. Он не горел в огне, на него не действовала гравитация, ничего не действовало. Какая, от какой скверны избавился Прохлад Махараш? Нам даже непонятно, понимаете? Но в шастрах не бывает ошибок. Потому что когда Нарисимхадев коснулся головы, Прохлад избавился от всех материальной скверны. Это означает, что наше существование, оно в себе несет очень-очень много разных семян, понимаете? Вот, но святой человек – это тот, кто не дает ходу вот этим тенденциям всяким разным, понимаете? Но до конца избавиться от этого всего можно только по милости Господа, когда вот он нам свою, как говорится, лапу, как Нарисимха, или ладонь, или что-то еще, сказать, положит на голову, вот, благословит нас, тогда мы от всего полностью избавимся. Вот. Это уже это не в наших силах избавиться от всего этого. Но в наших силах знать свою обусловленность и контролировать эти все тенденции. Понимаете?
Еще по этому поводу. В конце 90-х годов Нираджа Махарадж сказал такую фразу, что некоторые преданные в процессе преданного служения, прогресса, они путают свои вот эти материальные достоинства, которые, ну, люди благости, да, а за духовный прогресс. То есть вот преданный как бы еще должен, ну, грубо говоря, еще легко видно, да, не есть ни мясо, нет, мы уже говорим, да, такой уровень, такой мы определяем. А вот на тонком уровне, в уме, да, вот Майя Нашкитра здесь, она цитирует, пользуется книгами Прабхупады, книгами, где оправдывает как бы свое вот это, ну, существование преданного, которое может быть в конечном итоге. Или свои качества за какого-то, как бы, нехорошего. Здесь
Преданный должен тонко видеть, да, все равно тонкие вещи. Диадма, потому что здесь, если погружение в невежество до конца не изучить, может сильно принимать, что такое такое материальное, за духовное. В большинстве религий не принимают. Да, это так. Эти тонкие формы невежества, я слышал, помню, давно одну лекцию духовного учителя, где он говорил, что сначала на эти вещи обращать никакого внимания не надо. Сначала не нужно беспокоиться об этих вещах. Как вот, например, скульптура. Сначала, скажем, делается, ну, такой остов, грубые такие вещи, или из камня вырубаются, основные как бы такие куски срубаются камня. А потом уже идет как бы тонкая такая уже шлифовка всех этих вот вещей. То есть сначала мы должны избавиться от грубых таких привычек и так далее. Вот, когда уже человек более-менее достиг благости, теперь мы переходим к вопросам вот этих всех тонких вещей. Путание хорошей кармы или каких-то просто хороших качеств с духовными. Вот. Эти вещи открываются нам, если мы продолжаем практиковать процесс преданного служения. И я слышал со слов одного духовного учителя, что эти вещи уничтожаются, они сгорают в огне трансцендентного знания, все эти тонкие-тонкие моменты. Вот. От грубых вещей мы должны избавиться как бы, определенными волевыми усилиями, практикой, вот это вот правильным расположением в гунах, ну, в общем, другим образом жизни. А вот эти вот тонкие все осквернения, вся эта путаница, все эти вот вещи, они уже уходят при помощи знания, когда мы начинаем понимать, что просто умение, хорошая память или умение красиво говорить, или, допустим, какой-то хороший, или способность как-то владеть аудиторией, там что-то еще. Вот это материальные качества, которые могут быть или могут не быть, но они не обязательно обозначают святость. Святой человек, он может вообще быть и неграмотным, и там, как-то не особенно с людьми общаться, еще что-то, но при этом он связан с Кришной. Поэтому, хотя одно не исключает другого, собственно говоря, можно быть и прекрасным оратором и святым, а можно быть заикой и немым святым.